Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова. Мы сегодня не одни.
Не одни. У нас в гостях Евгений Степанов, наш постоянный гид по Москве, автор проекта «Гуляем по Москве». Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте,
Евгений. Очень приятно. Мы уже погуляли по Варварке несколько программ назад. Погуляли по району Замоскворечья, по Пятницкой, да. И вот вы знаете, вот вчера решила, пора на Мясницкую отправляться. Вот давно я там не была, историю плохо знаю. Нет, ну как плохо знаю? Знаю про чайный дом, знаю про дом фарфора, знаю про здание почтамта, да, который...
Центр Союза.
А, интересно как-то.
Да, магазин «Библиоглобус» там же.
Училище живописи, ваяния и зодчества находится там. А чайный дом Сергея как раз вот Перлова, да, по-моему?
Сергей Перлов.
Перлов, да, как раз был основателем этого чайного дома. В общем, обо всем этом в течение ближайших 25 минут очень хочется поговорить и что-то интересное узнать. Еще я слышала, там, по-моему, кстати, где-то бункер Сталина, да, находится?
Да, находится, но это просто бункер, мы не знаем, да, Сталина он или нет.
Просто для туристов, да, история скорее?
Вот как раз этот бункер, он не рассекречен, то есть он используется, скорее всего, по назначению сейчас, да. Потому что, в отличие от других бункеров, куда можно спуститься, как к экскурсанту-туристу, который рассекречен уже давно, то этот как раз нет, потому что там генеральный штаб у нас находится. И во многих исторических документах пишется, что, дескать, это была та самая ставка с 41 по 45 год, на улице Кирова, ну, современная Мясницкая, что, дескать, откуда как раз и фронтами регулировал товарищ Сталин. Но вряд ли Сталин бы сидел в этой усадьбе Солдатенкова. Скорее всего, эта усадьба всего лишь вход в подземный бункер, который находится где-то там, в этом районе, между Красными Воротами и Чистыми Прудами.
Очень интересная в районе история. Улицы.
А вообще, по поводу Мясницкая, это очень здорово, потому что улица носит утилитарное название, да? Ну, что такое Мясники, Мясницкая, да? Ну, какие-то колбасный ряд какой-то.
Да.
А, казалось бы, это закулисье старой Москвы, которое сегодня... Оно вообще, эта часть города, оно показывает нам диалектику Москвы. Как Москва изначально была ремесленной, мелкой торговой, слободской. Затем пришли на место слободчан дворяне, аристократы.
Во времена Петра Первого, да?
Во времена Петра Великого. Затем подошвы им рвали, естественно, купцы-буржуа, то есть капиталисты. Их вытеснули, этих дворян. Пришли капиталисты. И вместо капиталистов чуть позже уже придут пролетарии. И вот это исключительно на этой улице можно проследить. Но Мясницкой и повезло, и не повезло одновременно. Почему? Потому что мы сегодня называем Мясницкая и имеем в виду улицу, которая берет начало от Лубянской площади и идет дальше до Садового кольца. Хотя исторически это неправильно. Мясницкая улица исторически это только от Мясницких ворот, то есть от станции метро Чистые пруды, и только до Садового кольца. Потому что мясники жили только за пределами Белого города, то есть за пределами Бульварного кольца. И вот тот отрезок исторический, только он, там Мясницкая слобода. А вот там, где мы перечислили, да, дом Черткова, дом Перловых, роскошный, китайском стиле, вот в этом, чайный дом, дом фарфора, Кузнецовых.
Это уже не Мясницкая, да?
Конечно, никакого отношения к мясникам эта часть не имела, потому что чем ближе к Кремлю, тем дороже землевладение, тем дороже династии, естественно. Ну, какие мясники могли жить ближе к Кремлю-то?
А когда ее продлили?
Ее продлили очень, скажем так, в московской истории очень поздно, только после... уже того, как стены Белого города были разрушены, а это эпоха правления Екатерины Великой, это конец 18-го столетия, когда улица вот получила этот радиус. Почему я еще упомянул такое слово, что не повезло Мясницкой? Потому что она исторически была зажата между двумя царскими хордами очень важными. Одна богомольная дорога, Сретенка, ведет на Богомолье в Троице-Сергиеву Лавру, то есть это Большая Лубянка, Сретенка, да, на проспект Мира выходящий радиус. Он всегда был главным. И вторая хорда – это Моросейка и Покровка. И Мясницкая между ними всегда была зажата. А куда ехать царю-то по Мясницкой? Да, куда? К мясникам?
Зачем?
Зачем, да. Меняется ведь история этой части города благодаря Петру Великому.
Петр Великий... немецкую слободу решил.
Абсолютно верно, да. И Петр Великий меняет все. То есть он едет не так, как все остальные, он живет не как все, не там, где все живут, и он конкурирует не так, как все, и воюет не так, как все. И он к своей царице Кукуйской, как называли Анну Монс, да, его фаворитку, он скакал в прямом смысле туда, по Мясницкой улице. И меняется отношение. В угоду русскому государю начинают селиться дворяне, и первым же будет там, получит земли. Выскочка, тот самый баловень судьбы, как про него
написано. Меньшиков.
Абсолютно верно, Александр Данилович. Это меньшиковские земли.
То есть где сейчас вот здание Почтамта, да, у нас находится на углу Чистопрудного
считается,
бульвара.
Считается, да, на углу, скажем так, Мясницкой и Чистопрудного. Это место путевого дворца Александра Даниловича Меньшикова. Путевой дворец, и многие москвоведы уверяют, что центр Москвы сместился при Петре Великом. Он сместился куда? Если до Петра Великого центром Москвы всегда была колокольня Ивана Великого, это Кремль, все крутилось вокруг этой звонницы, да, колокольни, выше не было ничего, то при Александре Даниловиче, при Меньшикове, выше ставится Ивана Великого Меньшикова башня, а Москва увеличилась чем? Немецкой слободой. Москва ушла на восток, а значит, центр Москвы географически – это Чистые пруды и Мясницкая улица.
Как интересно. А вот в разные годы, я читала, Мясницкая называлась Фроловской, Евпловской, Первомайской.
Совершенно верно, да. Вообще она рекордсмен по переименованию. Она Фроловская, Евлопская, Лавровская, она Первомайская, она Мясницкая, Кирова улица. Да, 6 как минимум названий. И это все потому, что Мясницкая – это та часть, которая за стенами Белого города, а Фроловская, Евлопская, Лавровская – это та часть, которая была от Чистых прудов и до Лубянской площади, то есть до площади Дзержинского.
Ну, улица Кирова – это уже советское время.
Конечно, потому что Кирова, когда...
Везли хоронить, да, к Кремлевской стене.
Да, к Кремлевской стене, и был сделан реверанс москвичами, потому что москвичи обратились к городским властям, что нельзя ли увековечить этого политического деятеля, да. Но вот как мы, по большому счету, в прошлом году попросили через Валентину Терешкову, нельзя ли изменить главный закон. И вот примерно так это было упрошено. И город пошел навстречу горожанам, это улица Кирова.
Была переименована.
Да.
Давайте все-таки начнем нашу прогулку. Мы уже выяснили про дворец Меньшикова, про здание Почтамта. А по правую руку от нас остается здание театра Эцетера, да, современное?
Да, тогда если его, идти от Чистых прудов, вот чуть ближе на месте входа в этот театр, чуть поближе к нему находилась как раз роскошная церковь 17 века, это эпоха последних, первых Романовых, это эпоха Михаила, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Это была как раз при Почтамте в честь Фрола и Лавра святых. Это покровители домашней скотины, и если любой воцерковленный человек, кстати, знает, что на иконах эти святые изображаются даже с вожжами в руках. А падеж скота там прекращается, особое чудо. Но вот эта церковь, она держала угол вот этих Мясницких ворот. То есть она была определяющей, доминантой этой части города. Отсюда и название улицы Фроловская, либо Лавровская. Любой почтовый ямщик должен был отстоять службу перед долгой дорогой именно в этом храме. А ведь что такое почтовые ямщики? Да? Это же очень сложная работа. Брали на работу, там это не работать, это служить. От 25 до 35 лет только брали на службу. Физически очень тяжело. То есть ты должен быть русским, ты должен быть грамотным, ты должен быть женатым, у тебя должны быть дети, должен уметь читать и писать, да, крещенным, ты должен быть православным. Потому что от твоей деятельности будет зависеть, насколько быстро депеши будут доходить от Москвы до Санкт-Петербурга и вообще до самых дальних окраин нашего большого государства. Иностранцы удивлялись. Как так быстро депеши могут долетать в нашей стране? То есть они скоростью уделялись почтовых ямщиков.
Уже тогда.
Уже тогда. Вспоминайте Гоголя, да, «Птица-тройка». Это же тройка, когда это же ямщицкое дело. Только ямщикам разрешалось запрягать тройки в пределах Москвы, только ямщикам. Только ямщикам разрешались поддужные колокольчики, вот эти красивые на лошадках. Исключение городские власти делали. Если свадебный пир. После венчания девушку можно было вести домой на свадебный пир уже на тройке и с поддужными колокольчиками.
Ну, какая хорошая традиция, да. Мне нравится.
Но они непрактичны, потому что в центре Москвы, поэтому они были запрещены.
Если мы чуть дальше отправляемся по Мясницкой, по правую руку от нас будет чайный дом знаменитый.
Чайный дом, его появление... Как русская сказка, я всегда говорю, да? Сказка, которая начинается с бытовой истории. Отец разделяет бизнес между своими сыновьями. Старшему достается в Мещанской, там недалеко от проспекта Мира. Младшему Сергею Перлову достается здесь. Это был обычный доходный дом. А Перловы, мы с вами знаем, чайные магнаты. Чай не пьешь, откуда силы, говорили они, да? А ведь московская культура пить чай. Мы же с вами не кофейничали, это Петербург, интеллигентный город, пил кофе, а мы-то нет. Поэтому петербуржцы, глядя на москвичей, называли их водохлебами. В зависимости...
Потому что купеческая Москва.
Конечно, да. А немец, один путешественник, побывав здесь, в городе, в 19-м столетии, он сказал... Господи, москвичи так часто пьют чай, что даже чаще, чем говорят друг другу «прости, Господи», они настолько часто пили чай. И вот Перлов прознал, что в 1896 году, а вы знаете лучше, чем я, что происходит в 96-м году, коронация Николая II. А по Мясницкой же въезжают они. Почему? Потому что Мясницкая единственная, которая напрямую будет выходить к площади трех вокзалов. Тогда Николаевский вокзал, естественно, Ленинградский, они приезжают Романовы. И он знает, что, скорее всего, приедет свита, это будет огромное количество послов, людей дипломатических для дипотношений. И он понимает, что один из китайских сановников приедет на Николаевский вокзал, а Китай – стратегический рынок для чайного торговца. И он срочно дает проект, ну, скажем так, перестроить, передекорировать внешний экстерьер этого строения под китайский стиль. Я говорю китайский стиль и тут же сам себя поправляю. Нет такого стиля. Это эклектика, конечно, да, с элементами восточной архитектуры. То есть кровля напоминает нам пагоду там красивую, да. С красивыми драконами там притаившимися, с красными глазами такими. Там можно, вообще можно отдельную лекцию прочитать про этот домик. Но вот незадача. Дом был введен в эксплуатацию, он заработал таким роскошным, но в 96-м году в мае китайский сановник по Мясницкой не поехал. Он поехал по параллельной улице, по большой Лубянке, по Сретенке.
Да, как-то не повезло.
Почему?
Да.
Потому что конкурент Сергея Перлова, старший брат, приехал на Николаевский вокзал.
Перехватил.
Перехватил. Да? Перехватил принц, подручники.
Да, китайский.
И, да, он поехал по параллельной улице.
Очень слава богу, что этот прекрасный дом остался.
Да.
Но исторический спор Перлов не проиграл, конечно, потому что он же был одним из трех магазинов, которые даже в советское время носили вот эту литеру 1, гастроном номер 1. У нас на улице Горького это Елисеевский, у нас это ГУМ номер 1 гастроном. На первой линии тогда был и чайный домик.
Да. Но еще огромное количество зданий, конечно, на Мясницкой находится. Если не совсем по пути идти, вот Мясницкая, дом 8, это знаменитый дом фарфора Кузнецова, да?
Знаменитый дом фарфора, да. Опять же, руку прикладывали самые легендарные, скажем так, люди, которые творили историю, в том числе Федор Осипович Шехтель.
Да.
Вообще Шехтель что только не строил, да, в Москве, в том числе...
В стиле модерн, в
основном, да. И если посмотреть на фасад этого дома фарфора, то вы увидите там лики, ну, маскароны мы их так называем.
Не все одинаковые.
Да. Меркурия. То есть Меркурий – бог торговли,
да,
покровитель людей-предпринимателей, и четыре Меркурия, кстати, там, то есть утро, день, вечер и ночь. То есть четыре времени суток Меркурий должен покровительствовать дому фарфора и этому большому делу. Вообще про Кузнецовых, опять же, отдельный рассказ, потому что это невероятная купеческая династия, которая контролировала более 30% всего фарфорового потока, производства в нашей стране. Это же не только Россия в современном понимании. Это Прибалтика, это Польша, это Восточная Европа, поставщики императорского двора. И, как я всегда говорю, поставщик императорского двора – это некрасивое выражение. Это прежде всего знак качества. Ты на своей продукции можешь изображать двуглавого орла, и, в-третьих, ты получаешь налоговые льготы. В-четвертых, ты можешь экспортировать с лейблом Made in Russia, чтобы считалось очень статусно, ты можешь экспортировать это на зарубежные рынки. А Мясницкая связана со всеми, с Маяковским, с Пушкиным.
Хутемас, да?
Хутемас, да. Ну, Хутемас — это училище живописевания зодчества, да, в доме Юшкова, которое открывается. Это даже аналог Академии художеств. Академия художеств в Санкт-Петербурге. Попробуй поступить, попробуй учиться. В столице империи было очень тяжело, безусловно. Это и дорого жить, это невероятная конкуренция. И вот Москва, скромная, на первый взгляд невежественная отсюда, как будто бы некультурная столица, открывает себе училище живописевания зодчества. И вот это училище дает не только русскому искусству, но и всему миру все то, что мы сегодня называем эпохой второй половины XIX века, это эпоха передвижников. Вся Третьяковка и Русский музей – это наше училище на Мясницкой улице. И оттуда выйдет Пукерев Василий, неравный брак, об этом вы знаете. Василий Григорьевич Перов оттуда выйдет со своей тройкой, со своей утопленницей, чаепитием Мытищих и так далее, и так далее. Оттуда выйдет Саврасов, он учился и чуть позже преподавал, и многие-многие другие. И, кстати, зная об этом, Павел Михайлович Третьяков хотел купить четвертый этаж этого училища, а четвертого этажа там нет.
Было три сначала, да?
Да, он хотел купить мансарду, и он хотел построить четвертый этаж. Для чего? Он хотел собранную коллекцию свою подарить этому училищу, и логика философии была следующая. Внизу студенты и академики, а наверху уже... как их творчество и их вершина их произведений хранятся его галереи. Но попечительский совет очень холодно отнесся к этой идее, отказал Павлу Михайловичу, и Третьякову ничего не оставалось, как купить дополнительную землю в Лаврушинском переулке и сделать нам то, что мы сегодня называем Третьяковской галереей.
Неплохо получилось, нужно сказать. Может быть, и хорошо, что не удалось там ничего организовать в том училище.
А вообще Мясницкой, знаете, почему повезло все же? Потому что она сохранила исторический изгиб вот, вот этого кривого колена. И даже Александр Сергеевич Пушкин, с которым связано в Москве около 70 адресов, а Москву он обожал, Александр Сергеевич. Это из Петербурга его увозят в Южную ссылку, это из Петербурга его отправят в Северную ссылку. А Москва Александра Сергеевича короновала в 1826 году. И в Москве он родился, в Москве крестился и так далее. И Мясницкая связана с ним. Это же только про Москву он так мог написать. «Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов чертогов полукруг, открылся предо мною вдруг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе, Москва». И дальше каждый школьник знает, да, как много в этом звуке для сердца русского слилось. И вот Мясницкая, у него есть такое произведение «Дорожные жалобы», где он критикует все российские дороги как главную нашу проблему нашей страны, и только одна улица удостаивается комплимента.
Только Мясницкая.
Только Мясницкая, да.
И не зря он там решил прочитать Бориса Годунова, да?
Да, вот я к этому хотел вернуться. Он так и говорит, то ли дело быть на месте по Мясницкой разъезжать, на досуге у невесте, о деревне размышлять. То есть то ли дело быть на месте, на Мясницкой. А Годунова, да, он там читал, конечно. Годунов был закончен там в Михайловском. Он же после этого произведения... Пушкин превращается в того Пушкина, которого мы обожаем, благодаря Борису Годунову. То есть до этого он романтик, до этого он увлечен Байроном, и только в Михайловском, там, в глуши русской, когда заканчивает Бориса Годунова на Псковщине, он говорит: «Я аплодировал сам себе, и айда Пушкин, айда тот самый сын». Да? И Бориса Годунова, естественно, когда коронует его Москва в 26-м году, он будет читать в Кривоколенном переулке, в том самом в доме Веневитиновых. Да, опять
дом
же,
сохранился, да, сейчас?
Дом сохранился на реставрации, да. И пушкинская Москва, она, это отдельная тема, это невероятно интересный пласт русской истории. Что ж, лучшее, что могло случиться с Пушкиным, оно случалось, конечно, в Москве.
Еще я, Анна, может быть, ты что-то хочешь?
В том числе на Мясницкой улице.
Да, на Мясницкой улице. Я знаю, что на Мясницкой улице пустили конку в 1870-х годах.
Ничего себе.
Да, пустили.
А затем трамвай.
Да, пустили конку, совершенно верно, и вообще конку пустили благодаря еще такому популярному купцу, его тогда знала вся Москва. Говорили, что Москва стоит на трех китах, на финансовом ките Петр Иоаннович Губонин, и вот благодаря этому Губонину и пускают как раз конку, потому что рельсы будут производиться на его заводах. Губонин, кстати, жил здесь, рядом с вашей студией, в Клементовском переулке, буквально здесь.
Москва-речь,
да. И отпевали, кстати, этого Петра Ионовича в церкви Параскевы Пятницы.
Здесь, мы рассказывали, да, про нее.
Да, вот прямо здесь.
Ну, здесь же жили как раз купцы.
Да,
купеческая часть.
Угу. И Мясницкая, это же невероятно интересная история, потому что на ней сохранилось огромное количество дворянских усадеб. Вот, например, усадьба Барышниковых-Бегичевых.
Да.
Да, это же допожарная архитектура. Когда вы смотрите на фасад, то вы увидите, господский дом ушел от проезжей части далеко, угу, в глубину.
Уже тогда строили, понимали, да.
Да. А два флигеля выходят на проезжую часть. Флигели использовались либо, угу, для прислуги, либо для гостей. Именно там гостит очень короткий промежуток времени другой Александр Сергеевич Грибоедов в этой усадьбе. И напишет последние главы «Горе от ума». Почему памятник-то Грибоедову вот там стоит у нас на Чистых прудах? Потому что вот он закончил свое горе от него. Это оттуда с Мясницкой вылетят такие выражения, которые сегодня почти крылатые, да? А судьи кто? Карету мне карету. Счастливые часов не наблюдают и так далее, и так далее. То есть это все оттуда.
То есть Мясницкая вдохновила буквально, практически.
Ну уж, давайте не будем.
Да.
Да. Вдохновил русский мир, скажем так. Ткань Москвы старой.
А еще есть усадьба Салтыкова-Чертакова, да? Дворец такой.
Да, да, да. Чертковых. Это в начале владения Салтыкова, совершенно верно. Затем Чертков. Чертков невероятно.
Предводитель дворянства,
да? Невероятно образованнейший человек. Не просто благороднейший, а имел огромную библиотеку. Ведь особенность библиотек тогда в образованных семьях, это не так, как мы для того, чтобы забить стенку свою, да, книжки собираем и покупали вот эти многотомники. Нет, тогда каждый вычитывал эту книгу. И у Черткова была особенность, он мог процитировать некоторые фрагменты всех книг, которые были в его библиотеке. В библиотеке Черткова работали все. Лев Николаевич Толстой со своей плеядой филологов-студентов, которые помогали ему в собирании материала «К войне и миру». Говорят, что у Черткова был Александр Сергеевич Пушкин. То есть образованнейшие люди Москвы собирались, безусловно, у Черткова. Чертков, умирая, завещает библиотеку кому? Конечно, Москве и москвичам. Бесплатно. Это одна из самых первых публичных бесплатных библиотек. Можно было войти в библиотеку, главное условие было – не в том, что ты умеешь читать и писать, нет. Чтобы человек заходил не босиком. То есть босых не пускали.
Ничего себе, смотрели за этим, да. Дресс-код, дресс-код просто.
Нет, он просто, наверное, думал, что, ну, босой человек явно не за книжкой зайдет, условно, да.
То есть, нет, это невозможно.
Да, это
а я не могу, да.
Одно другое, да.
Исключить. Не вспомнить еще здание книжного, да, Библиоглобус.
А я бы вот, знаете, о чем поговорила? О здании Центр Союза архитектора Ле Корбюзье.
Ой, спасибо большое, да, что вы вспомнили, все-таки, потому что, да, потому что Москву можно любить, но для иностранцев, например, да, бог с ним, с Кремль. Бог с ними, с этими монастырями и старыми переулками Москвы. Все это у них тоже есть. Для иностранцев самое главное, ради чего они едут в Москву, это авангард. И вот Центр Союз, спасибо, что вы спросили про него, это как раз нас выводит впереди планеты всей. Ведь, понимаете, во всех архитектурных стилях Москва всегда опаздывала. То есть позже к нам придет классицизм, модерн позже, рококо, барокко, все позже Москва всегда догоняла.
А здесь мы были как раз впереди.
А здесь мы обогнали всех, да. И автором будет Ле Корбюзье. Ле Корбюзье – талантливейший мастер, которому приписывают сегодня, к сожалению, то, что он хотел снести все в пределах Садового кольца и построить правильными лучами, отходящими от Московского Кремля. Поэтому в историю он вошел как лучезарный архитектор. Но все-таки построил единственное здание, вот этот Центр Союз. Ведь особенность Центр Союза – это ленточные проемы окон, это особая система вентиляции и воздухоотведения. Там нет лестниц, привычных со ступеньками, там только пандусы. Там лифты падроностры, то есть патроностры, которые без дверей и не останавливаются. Ты впрыгиваешь, выпрыгиваешь по ходу движения и так далее, и так далее, и так далее. Это первое... кровля в Москве односкатная, то есть плоская, да, и хотел посадить сверху сады, которые символизировали новую страну, которая растет, цветет и продолжает дальше развиваться. Фасад Центра Союза обращен не на Мясницкую, обращен на проспект Академика Сахарова, и в этом тоже парадокс, потому что проспект будет только в 60-е годы прорубаться, а здание заложено в 29-м году.
Да, времена НЭПа. Евгений, как вы интересно рассказываете. Да. Не,
у нас, к сожалению,
не прерываться на новости, но придется. Большое спасибо, друзья. Мы сегодня погуляли по Мясницкой. Надеюсь, мы вас заинтересовали. И в ближайшие выходные вы тоже по ней отправитесь. Посмотрите,
а Евгений, посмотрите на придет все эти еще здания. И расскажет еще
много интересного.
Про Пушкина, например. Да, да. А, в студии была Анна Соловьева.
И Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».